Добрый вечер, дорогие дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья. Мы с вами начинаем совершенно новый цикл наших уроков. Ну, как бы, мне кажется, что он гармонично выходит из предыдущих двух наших циклов. Мы с вами изучали трактат Пиркей Авот. После этого мы с вами изучали письмо, которое Рамбан написал своему сыну. Ну и сегодня мы с вами начнем, раз уже начали изучать письма, продолжим изучать письма. Хотя, вы знаете, Раби Гершон, Гершон Меора Ала, то есть Раби Гершон, как его назвали, свет диаспоры, величайший ашкеназский раввинистический авторитет, который жил в X веке и который издал несколько очень важных законов, но, в частности, он запретил ашкеназским евреям полигамию. То есть после его постановления ашкеназские евреи не могли уже иметь больше одной жены. Еще одно из постановлений, которое сделал Раби Гершон, она касалась того, что запрещено читать чужие письма. И это и вправду запрет, но, как мы видим, письма великих, которые они направляли своим семьям, своим близким, я думаю, что они не входят в этот запрет, потому что они дают урок, ну, как бы на все поколения, дают урок всем нам. Поэтому сегодня мы начнем с вами изучать письмо, которое в 1760 году Раби Элиягу бен Раби Шлома Залман, который входит в еврейскую историю под именем Виленский Гаон, написал своей семье из города-героя Кёнигсберг, тот момент, когда он отправлялся в землю Израиля. И мне кажется, что это письмо будет очень-очень важным, поучительным для нас. И я просто уверен, что, прочтя это письмо и подумав над ним, мы с вами обязательно станем совершенно другими людьми. Одним словом, чтобы не растекаться мыслью по древу, давайте будем начинать. Но прежде чем начать письмо Виленского Гаона, которое он написал своей семье, мне хотелось бы, чтобы мы буквально несколько слов поговорили о этом необыкновенном человеке, Рав Элиягу бен Рав Шлома Залман, немножко рассказали о нем. Одним словом, немножко рассказали предысторию письма, которую мы сегодня с вами будем изучать. Рав Элиягу бен Рав Шлома Залман родился в 1720 году в местечке, которое называется Сельцы. Находится оно до сих пор недалеко от города Гродно. Сейчас в этом местечке проживает где-то около 200 человек. И если вы посмотрите в Википедию, там написано о том, что местечко Сельцы, это деревня Сельцы, она славится тем, что там есть сельский магазин, сельпо, есть маленькая школа, и написано, что есть разрушенный храм, который, в общем, до сих пор не восстановили. Поэтому я думаю, что этим деревня Сельцы и славится в Беларуси, хотя я думаю, что в Беларуси навряд ли, наверное, кто-то знает про эту деревню. Но для еврейского народа это место, оно необыкновенное, потому что именно в этой маленькой деревне, которая в начале 18 века было еврейским местечком, и родился человек, о котором мы сегодня с вами будем говорить. Рав Элиягу бен Шлома Залман, как я сказал, вошел в еврейскую историю под именем Виленский Гаон. Но давайте разберемся в этих двух словах, чтобы более нам было понятно, о ком идет речь и почему он так называется. Виленский — так назывался город Вильнюс, поэтому мы можем предположить, и предположим совершенно правильно, о том, что он жил в городе Вильнюс. Гаон в переводе на русский язык переводится как гений, поэтому его звали гений из города Вильнюса. Ну, я вам хочу сказать о том, что титул Гаон у нас давали в древние времена, когда у нас были академии в Древнем Вавилоне. Так вот, глав этих академий называли гаонами. После этого мы могли сказать о многих великих мудрецах, о том, что они были гениальные люди, что они были гении, но никого, кроме Рав Элиягу бен Рав Шлома Залмана, так не называли. То есть он в еврейскую историю и вошел под этим именем Гаон, Виленский Гаон, Виленский гений. Вот мы попытаемся сейчас с вами разобраться, в чем была его гениальность, почему он вошел под этим именем в еврейскую историю и почему он написал то письмо, которое мы с вами, я надеюсь, на протяжении определенного количества уроков будем изучать. Ну, что такое гений? Гений – это человек, у которого есть какие-то неординарные способности. Я не буду приводить различные истории гениальности из нееврейского мира, не буду вспоминать маленького Моцарта, который там в возрасте, там, уже, не знаю, 4-5 лет сочинял какие-то произведения, играл там на клавесине и так дальше. Мы будем сейчас говорить о феномене еврейского гения. Так вот, если мы посмотрим на какие-то качества, которые обладал этот человек, начиная с раннего детства, то мы поймем о том, что мы будем иметь дело с совершенно неординарным человеком. Когда маленькому Элиягу исполнилось 3,5 года, он выучил практически всю Тору наизусть. Но я хочу, чтобы немножко мы понимали, о чем идет речь. По еврейскому стандарту обучения, когда ребенку исполняется 3 года, как правило, он идет в хедер. Ну, сейчас хедер – это такой детский садик, в котором ребенок изучается, ну, в общем, 3 года. То есть то, что называется младшая группа. Особо гениальные дети, у меня были такие среди моих детей, не все, правда, они к 3 годам знали определенное количество букв. И это действительно очень хороший такой показатель, потому что в 3 годика по уже сейчас общепринятому еврейскому обычаю, не уверен, что этот обычай был, когда маленький Элиягу, ему было 3 годика, конкретно вот в тех местах, где он жил, обычай каббалистический, он был принят хасидами, но потом его, в общем, как бы перенял весь еврейский мир, я имею в виду обычай халаки. До 3-летнего возраста ребенку не стригут волосы, и когда ему исполняется 3 годика, ему в первый раз стригут волосики. Так вот, когда делается эта церемония, первая стрижка ребенка 3 года, папа, как правило, его закутывает в талит, вносит его в синагогу. В синагоге мама печет специальные такие пирожки, специальные такие печенья в виде букв еврейского алфавита, которые должны быть сладкие, по еврейской традиции их еще покрывают медом. И вот 3-летний ребенок, которого папа вносит в синагогу, он ему дает попробовать вкусное печенье и говорит: сынок, это буква Алиф, попробуй ее на вкус. Ну и ребенок пробует и, в общем, говорит там вкусно, или наоборот говорит: не хочу печенье, дай мне мороженое, не знаю, что он там говорит. Поэтому, если он пробует, то папа говорит: вкусненькая буква Алиф, он говорит: очень вкусная буква Алиф, он говорит: вот так же будет идти и вся твоя дальнейшая учеба, то есть чтобы ты на протяжении жизни, когда ты будешь учиться, чтобы каждое слово, которое ты читал, чтобы ты испытывал этот вкус этой сладости. Ну, к чему я просто все это рассказываю? Я это рассказываю к тому, что в 3 года, как правило, ребенок, если он знает какие-то буквы, то мы его уже называем гениальным. А если ребенок даже может одно слово прочесть, я думаю, что о таких детях уже показывают пальцами и говорят, что вот надо же, у таких простых родителей уродился такой гений. Так вот, когда Виленскому Гаону было 3,5 года, он выучил наизусть практически всю Тору. Чтобы вы понимали, Тора – это не одна глава, Тора – это 5 книг: Берешит, Шмот, Ваикра, Бамидбар и Дворим, что уже говорит не просто не о ординарных каких-то способностях этого ребенка, а говорит о какой-то совершенно, я бы даже сказал бы слово, чудесной гениальности. Когда ему было 6,5 лет, он дает свой первый урок в синагоге Вильнюса. Ну, еще раз, чтобы было более понятно. Время, о котором мы сейчас говорим, мы говорим о, опять же, прошу прощения за тавтологию, о том времени, когда Вильнюс был столицей, скажем так, такого государства, которое называлось Великое княжество Литовское. На самом деле, Великое княжество Литовское тогда входило в состав другого государства, которое называлось Речь Посполитая. Речь Посполитая – это был такой Советский Союз, или не знаю, как это назвать, Польский Союз, Литовский Союз, когда объединились два государства, Королевство Польское и Великое княжество Литовское. Они объединились еще в XVI веке и образовали вот такое вот государство, которое называлось Речь Посполитая. Я надеюсь, многие из наших слушателей, которые когда либо изучали уроки истории, безусловно, знают о таком государстве. Так вот, государство Речь Посполитая, она состояла, как я сказал, из двух частей. Это была территория как бы исторической Польши, она охватывала не только Польшу, но и территорию современной Украины, и территория исторической Литвы, которая охватывала не только Литву, но и охватывала современную Белоруссию. Так вот, скажем так, люди, которые жили в этих двух частях единого государства, они отличались друг от друга. Те, которые жили в Великом княжестве Литовском, их называли литовцами, потому что они там жили, а те, которые жили вот на польской территории, я не знаю, как их называли, наверное, называли там поляками или как, может быть, еще какое-то было у них наименование. Так вот, та часть Речи Посполитой, в которую входили Польша, в которую входила современная Украина, по уровню еврейского образования она очень-очень отличалась от той части, куда входила Литва и Белоруссия. И ответ тут чисто исторический, потому что на территории современной Украины происходило множество различных трагических событий, начиная с 1648 года, резни Богдана Хмельницкого, когда было уничтожено практически все еврейское население Украины, и были уничтожены практически все еврейские центры учености. Ну и после этой резни, которую можно, наверное, сравнить с Холокостом, на протяжении годов евреи так и не смогли отправиться после этого удара, плюс еще там происходило множество разных каких-то исторических событий, о которых я просто сейчас не буду их перечислять. В общем, одним словом, народ, который жил в той части Речи Посполитой, которая называлась исторической Польшей, он бедствовал, и, соответственно, там в первую очередь думали не об учености, а в первую речь думали, как бы выжить и не умереть с голода. А вот как бы вторая часть этого единого государства, Литва и Белоруссия, хотя она тоже прошла через волну и погромов, и страшных испытаний, но они не были такие глобальные, как на территории Польши и Украины. Поэтому, соответственно, люди, которые жили там, у них сохранились исторические центры еврейской учености, и, в принципе, в XVIII веке можно говорить о том, что Литва, еще раз я имею в виду под Литвой не только Литву, но и Литву, и современную Белоруссию, становится мировым центром еврейской духовности, мировым центром изучения и преподавания Торы. Поэтому, к чему я просто это все рассказываю? Так вот, Вильнюс, который называли Литовским Иерусалимом, и Центральная Вильнюсская синагога, это был еврейский Кембридж, Гарвард, Йель, я не знаю, Оксфорд, называйте как угодно. Но, одним словом, тот человек, который выступал в Центральной синагоге Вильнюса, как правило, это были величайшие раввины, или какие-то совершенно неординарные люди. Так вот, когда Вильнюсскому Гаону исполнилось 6,5 лет, он дает свою первую драшу, то, что называется, свою первую лекцию в большой центральной синагоге города Вильнюс. Так как Вильнюсский Гаон еще был маленьким ребенком, но все-таки 6,5 лет, для того, чтобы его видели, ему поставили специальные стулья, на стулья поставили еще специальные такие коробки, вот он стал, маленький ребенок, на эти стулья с коробками, для того, чтобы люди, которые присутствуют в синагоге Вильнюса, могли слушать слова этого необыкновенного, чудесного мальчика. Когда ему было 7 лет, видя его совершенно неординарные способности, его отдают на учебу к человеку, которого звали Рав Моше Маргалит, один из известнейших раввинов, который жил в те времена, один из очень известных комментаторов на Иерусалимский Талмуд. И вот, когда Вильнскому Гаону исполнилось уже 7 лет, рав Моше Маргалит сказал о том, что, в принципе, он не знает, чему учить этого ребенка, потому что, когда Вильнскому Гаону исполнилось 8 лет, он закончил весь Талмуд. Опять же, чтобы было более понятно нашим уважаемым слушателям. Талмуд – это очень и очень, не хочется Талмуд назвать книгой, но с песни слов не выбросишь, книгой, давайте назовем книгой. Талмуд – это очень большая книга для человека, который, ну, скажем так, Талмуд никогда не учил, но я бы его мог бы, наверное, сравнить, опять же, прошу прощения за такое сравнение, с британской энциклопедией. То есть, ну, человек, который закончил Талмуд, это вот человек, который закончил британскую энциклопедию от первого буквы A, ну и, в общем-то, последней буквы английского алфавита, прочтя все статьи, которые, в общем, соответственно, там есть. В современном мире, если человек будет изучать по одному листу Талмуда в день, что, в принципе, довольно сложно, я пытался это делать не единожды, но, в общем, как бы, как правило, через какое-то время выходил из этой гонки, которая длится 7 лет. К чему я говорю? Просто если изучать по одной странице Талмуда в день, то в течение 7 лет вы сможете закончить весь Талмуд. Но одну страницу в день Талмуда учить довольно сложно. Талмуд – это не прочётная книжка, это не просто там, знаете, страничку книжки прошел. Для того, чтобы закончить страницу Талмуда и понять ее, в общем, когда иногда нужно потратить много-много часов, а иногда, может быть, и не один день. Так вот, и еще раз, если человек будет изучать одну страницу Талмуда в день, в течение 7 лет он закончит весь Талмуд. Так вот, когда Вильнскому Гаону исполнилось 8 лет, он закончил Талмуд. И если вы меня спросите, как я себе это представляю, я вам отвечу сразу, что я себе это не представляю. Ну, то есть, ну, как бы я об этом рассказываю, потому что это общеизвестный факт, но я совершенно не представляю, о чем я сейчас говорю. Когда Вильнскому Гаону исполнилось 9 лет, он начал изучать Каббалу, он закончил книгу «Зор», и все комментарии рав Хаима Виталик, его записи учения Аризаля. И вот в 9-летнем возрасте он постигает, и уже когда ему было 10-11 лет, практически постиг все мудрости Каббалы. Опять же, чтобы было более понятно нашим современным слушателям, в современном мире, если человек не входит в кружки каббалистов, куда входит там Мадонна, я не знаю, другие известные там каббалисты из Голливуда, если он действительно изучает каббалу, то, что называется каббалой, то для этого у него должно быть несколько критериев. Ну, во-первых, ему должно быть 40 лет, потому что к 40 годам человек уже, в принципе, сформировавшийся мужчина, потому что каббалу изучают исключительно мужчины, у него должно быть огромнейшие знания, у него должно быть крепкие нервы, ну и он должен получить, соответственно, разрешение, благословение какого-то из своих учителей, чтобы он мог начать изучать эти каббалистические книги, основа основ, которая является, опять же, книга «Зор». Так вот, Вильнский Гаон, он постигает премудрости каббалы в 9-летнем возрасте. Поэтому, соответственно, когда мы с вами еще раз будем говорить об этом человеке, мы понимаем, что Гаоном его называют не потому, что, ну, как бы для красного словца его как-то надо было назвать, потому что он действительно был гаоном, гением, то, что называется, с большой буквы. Его ближайший ученик, которого звали рав Хаим из Воложина, он вспоминал один из разговоров со своим учителем, и когда учитель ему сказал, что еще до того момента, когда у него исполнился возраст бар-мицвы, а бар-мицва обычно празднуется, необычно, всегда празднуется у мальчиков в 13-летнем возрасте, то есть, соответственно, ему еще не было 13 лет. Вильнский Гаон практически создал голема. Ну, я не буду сейчас говорить, кто такой голем. В общем, одним словом, то, что называется у нас ИИ, искусственный интеллект в каббалистическом понятии этого слова. Вильнский Гаон рассказывал своему ученику о том, что он голема практически уже создал. Для того, чтобы создать голема, нужно знать тайны, не теоретической, а практической каббалы. Мы говорим о каких-то единицах, которые существовали в мире, которые были способны на это. И вот он рассказывает, что в тот момент, когда он практически создал голема, он потерял какую-то концентрацию, голем не получился, и он сказал, что больше он никогда не возвращался к попытке вновь его создать. Но еще раз я хочу сказать, что речь идет не о глубоком старце, речь идет не о каком-то человеке, который уже там на протяжении многих-многих лет изучает каббалу и серьезно изучает всю еврейскую премудрость, речь идет о ребенке, которому не исполнилось 13-летнего возраста. Богобоязненность Вильнского Гаона была настолько велика, что его мама рассказывала, как однажды, это была суббота, Вильнский Гаон, он сидел у мамы на коленях, ну, видимо, он все-таки ребенком, конечно, каким-то был, несмотря на то, что он был гениальным, сидел у мамы на коленях и кушал горох, то есть мама ему давала зеленый горох. Но так как он был маленький мальчик, он случайно, видно, схватил ручкой не только горошину, но и саму эту скорлупу, я не знаю, как называется, кожуру от гороха, и тоже ее откусил. Когда маленький Илиягу, я не знаю, сколько ему было лет, но, соответственно, если он сидел у мамы на, то, что называется, на ручках, то речь идет о том, что он был вообще совсем маленький. Ощутив о том, что он съел кожуру от гороха, он тут же потерял сознание. Почему тут же потерял сознание? Потому что он понял о том, что он, скорее всего, нарушил шаббат. Я объясню, о чем идет речь. Дело в том, что в шаббат запрещено кушать и запрещено дотрагиваться до того, что не нужно человеку во время субботы. Эти предметы у нас называются таким емким словом, как мукца. Так вот, если у вас есть, допустим, орех, есть скорлупа от ореха, то до скорлупы от ореха, точно так же, как до скорлупы от семечек, есть проблема дотрагиваться. Я не буду сейчас входить в эти изучения, потому что у нас сегодня урок не по лохе, не урок по еврейскому законодательству, но поверьте мне на слово, по одной простой причине, потому что скорлупа от ореха точно так же, как и скорлупа от семечек, если они особенно еще не соленые, она вам не нужна для субботы, поэтому она является муксой. Ну, современный человек, даже очень религиозный, я думаю, что если он дотрагивается до муксы, у него нет таких реакций, как была у маленького Илиягу, который подумал о том, что он нарушил шаббат, он потерял сознание. Через некоторое время он пришел в себя, опять же, это рассказ мамы Вильнского Гаона, пришел в себя, увидел у мамы в руках этот горох и опять потерял сознание от ощущения того, что он, не, может быть, не дай бог, нарушил шаббат. И тогда, когда он пришел в себя в следующий раз, мама начала кушать вот эту кожуру от гороха для того, чтобы показать ребенку о том, что кожура от гороха, она тоже является съедобной, то есть ее тоже можно кушать. А если, соответственно, ее можно кушать, значит, соответственно, она не будет являться муксой. И только после этого маленький Илиягу, он, то, что называется, пришел в себя. Так что речь идет о совершенно неординарном человеке. Ну и дальнейшая его судьба об этом будет как бы доказывать то, о чем я говорю. Когда Илиягу исполнилось 18 лет, он женился. Обычный возраст, когда в те времена женились молодые люди, особенно такие гениальные, как он. Я понимаю, что, видимо, был конкурс невест, потому что все хотели иметь такого необыкновенного зятя, а зять действительно был необыкновенный, и он женится на одном очень мудром и очень богатом человеке, на его дочери, которые жили в такой маленькой местечке, которое называется Кайданы. Кайданы – это местечко, оно находится в Литве, и находится оно недалеко от современного Каунаса. Вот, наверное, уже с 18 лет, хотя это не совсем правильно, Вильнский Гаон говорил о том, что это правило он принял на себя еще до бар-мицвы. Хочу еще раз напомнить нашим уважаемым слушателям, что бар-мицва у ребенка – это в 13 лет. То есть он правило это принял на себя до бар-мицвы и, в принципе, жил по этому правилу всю свою жизнь. Он сказал сам себе о том, что он никогда не будет спать в сутки больше 2 часов. Все остальное время у него было посвящено учебе. 3 раза по полчаса он спал ночью, и 1 раз полчаса он спал днем. И речь идет не о каких-то легендах, речь идет не о каких-то фантазиях, речь идет о реальных фактах. То есть он действительно жил так всю жизнь. 2 часа в день он, в принципе, спал. Что делал Вильнский Гаон на протяжении всего времени? На протяжении всего времени он учился. Когда мы будем говорить о второй половине жизни Вильнского Гаона, он и не только учился, он и преподавал. Интересно, у Вильнского Гаона, кстати, вот урок номер 1 для многих, может быть, будет полезен. Он завел себе такой блокнот, в который он записывал каждую минуту, которую он потратил зря. Ну, что значит «зря потратил»? То есть он каждую минуту своей жизни он учитывал, она была посвящена учебе, она была посвящена либо учебе еще раз, личной, либо преподаванию, постижению величия Торы. И вот каждая минута, которую он считал, что он потратил зря, он записывал в этот блокнот. Как правило, вот этот хишбон нефиш, то, что называется, отчет о том, как он провел год, он всегда подводил перед Йом-Кипуром. Рассказывают его ученики о том, что Вильнский Гаон смотрел на те страницы, на которых было написано то время, которое, как он считал, он потратил зря, и не просто на них смотрел, из глаз его текли слезы, и написано, что пока слезы не стирали чернила, которым было написано время, которое он потратил впустую, он не начинал молитву Йом-Кипура. Говорят о том, что самый большой подсчет, который он нашел, времени, которое он потратил впустую, был около 3 часов. Я имею в виду 3 часа в год. Если мы с вами подумаем, сколько мы времени потратили не впустую, а потратили на что-то возвышенное, настоящее, если у многих 3 часа наберется, поверьте мне, это будет хороший результат. А вот он плакал о том, что он 3 часа потратил впустую. Так, одним словом, Вильнский Гаон 18 лет женится, переезжает в местечко Кайданы под Каунасом, ведет этот образ жизни, необыкновенный образ жизни, когда, как я сказал, он спит на протяжении такого короткого времени. Да и еда у него была тоже, в принципе, очень-очень такая скудная, он никогда ничего не ел, кроме немножко хлеба, который он употреблял, там, если так можно сказать, каждый день, и воду. Вы можете подумать о том, что если человек спит 2 часа в день, употребляет воду и заедает его неполезным хлебом, сделанным, скорее всего, не из твердых сортов пшеницы, то, что называется, то такой человек долго не протянет. И это не совсем правильно по отношению к Вильнскому Гаону, потому что, еще раз, это человек, который жил вне правил природы. Он умер в 1797 году, то есть, соответственно, он прожил 77 лет. По тем временам, когда продолжительность жизни в Литве была 35, в лучшем случае 40 лет, еще раз говорю, когда человеку исполнялось 40 лет, он уже считался пожилым человеком, женщина считалась бабушкой, старушкой. Поэтому к человеку, которого дожил до 77 лет в то время, это был, ну, то, что называется у нас, долгожитель с большой буквы. Интересно, рассказывают, опять же, историю, связанную с его женой. Однажды какие-то соседки спросили у нее, а не трудно ли жить с таким человеком? Ну, в общем, как бы человек, как вы понимаете, очень неординарный. Она сказала, ну что вы, даже очень, говорит, нетрудно. Вы знаете, говорит, я ему стираю в год две рубашки. Одну рубашку он там носит полгода, потом он носит вторую рубашку, вторые полгода. И вы знаете, говорит, когда он снимает рубашку, которую носил полгода, она, говорит, благоухает запахом Ганедена, райского сада. Ну, в общем, как бы мы действительно имеем дело с совершенно необычным человеком. В 1741 году, когда Вильнюсскому Гаону исполнилось 21 год, он решил уйти в Галут. Но что такое уйти в Галут? Нужно, наверное, сказать 2-3 слова для того, чтобы было более понятно, о чем идет речь. Люди, которые живут вне земли Израиля, они живут в Галуте. Галут – это, в общем, как бы изгнание, диаспора и так дальше. Существовал такой каббалистический, ну, не знаю, как это назвать, ритуал, некрасиво звучит, но просто у меня в голову не приходит другое слово, обычай, вот, наверное, более правильно. Некоторые очень праведные люди, они, то, что называется, шли в Галут. Что это имеется в виду? Точно так же, как еврейский народ, он находится в изгнании, точно так же человек шел в изгнание от своей семьи, от своего дома, и какое-то время он ходил из местечка в местечко, из города в город. Как правило, этот человек ходил в одной и той же одежде, у него практически не было денег, он, как правило, никогда больше не останавливался в местах, где он там жил, там больше, не знаю, 2-3 дней, там до недели это там максимальный срок, и он должен был посещать большое количество еврейских общин. Но одна из идей похода в Галут заключалась в том, что точно так же, как еврейский народ находится в Галуте, точно так же, как и человек, как я сказал, уходит от всего близкого, что есть у него, уходит тоже в изгнание. И такие галуты, опять же, делали очень большие праведники, большие каббалисты. Они могли продолжаться месяц, два, могли продолжаться до года. Галут, в который отправляется Вильнюсский Гаон в 1741 году, он продлился 7 лет. 7 лет он посещал, я думаю, он посетил практически, наверное, все общины Польши, Литвы и Германии. Он приходил в какое-то местечко, как правило, еще раз, Вильнюсский Гаон был одет в совершенно бедную одежду, потому что хождение в Галут, оно не подразумевает о том, что вы едете на Мерседесе в хорошем костюме с кондиционерами и так дальше, и имеется в виду пойти в Галут пойти имеется в виду со всеми удовольствиями этого Галута. Иногда доходило до очень трагических таких событий. Об одном из них рассказывает сам Вильнюсский Гаон. Он говорит, что однажды, когда он был в Пруссии, это был вечер накануне праздника Пурим, это был пост Эстер, и Вильнюсский Гаон очень хотел попасть в ближайший город для того, чтобы помолиться с еврейской общиной молитву Маариф и послушать Мегилат Эстер, послушать свиток Эстер. Но так как расстояние было очень далекое, опять же, денег у него практически никогда не было, какие-то гроши. Ну, как мы видели, Вильнюсский Гаон и в обычной ситуации, особенно там мало что кушал. И вот он увидел телегу, которая проезжает по дороге. В этой телеге, скорее всего, проезжал какой-то немец. И он попросил, что за остаток тех денег, за те гроши, которые у него были, чтобы он довез его до ближайшего города. А в этой телеге, в которой он ехал, этот немец вез горшки, ну, горшки, посуду какую-то глиняную, которую, скорее всего, он вез на ярмарку или вез на какой-то рынок, где он собирался его продавать. Так вот, Вильнюсский Гаон, он сел на эту телегу, где, в общем, было очень много этих горшков. Как вы понимаете, у телеги, особенно в 18 веке, рессоры были не самые лучшие, ну и дороги в 18 веке, как вы понимаете, были тоже не самые идеальные, которые есть в мире. Так вот, на очередном ухабе эта телега, она подпрыгнула, Вильнюсский Гаон, он случайно упал на эту посуду, которая была на этой телеге, и, в общем, какую-то, видно, посуду разбил. Так вот, этот немец, который его подвозил, он его выбросил с телеги, побил и уехал, в общем, во свояси. И Винский Гаон перед вечером оказался на дороге один, и до ближайшего города было идти еще очень-очень далеко. Он дожил до ближайшего города. Опять же, это рассказ самого Виленского Гаона, который он рассказывал своим ученикам о периоде своей юности. Но Виленский Гаон, если он, когда ему было, не знаю, там 3-4 года, терял сознание из-за того, что ему казалось, что он нарушил шаббат, соответственно, Виленский Гаон не понимал, что значит молиться без миньяна, особенно читать там Мегилат Эстер. Поэтому, так как он в город приехал поздно ночью, найти еврея было невозможно, и он увидел каких-то, я не знаю, маленьких детей, которые еще не спали в столь поздний час, там бегали по улице, и он сказал этим детям, что он готов им дать, денег у него уже, опять же, практически не было, в общем, все, что у него есть, для того, чтобы они там купили себе какие-то конфеты, только с тем, чтобы они пришли с ним в синагогу и, в общем, поддержали его миньян. Ну, соответственно, видимо, дети были не совсем дети, речь идет, видно, о детях, которым уже было 13 лет плюс, но так как в Пруссии в те времена, скажем так, в Германии у германских евреев, у ашкеназских евреев, скажем так, характер был, наверное, не самый идеальный, когда немецкие евреи в то время приезжали в Амстердам, в Голландию, то, в общем, ашкеназских евреев, скажем так, сефардская община, если даже пускала в синагогу, то, в общем, пускала на последние ряды, потому что считала, что она дикая, что они дикие, необразованные. Ну, в общем, скажем так, немецкие евреи в те времена жили очень сложно, и, в общем, скажем так, многие из них культурой большой тоже не обладали. Я не говорю о всех, я говорю о какой-то части, с которой, видно, встретился и Виленский Гаон. Так вот, вот эти вот молодые товарищи, которые зашли с Виленским Гаоном в синагогу, он им всем дал по каким-то грошам, которые у него, опять же, оставались последние, они зашли в синагогу, и как только Виленский Гаон начал молиться, они засмеялись и убежали из синагоги. Виленский Гаон остался один. Поэтому, к чему я хочу, в чем я просто рассказываю всю эту историю, что когда Виленский Гаон отправился в Галут, скажем так, приключение это было, наверное, не из самых удобных и не из самых приятных. В 1750 году рав Йонатан Эйбишец, один из величайших талмудических и аллахических авторитетов, который тогда жил в Европе, он был главным раввином Гамбурга, он рассказывает историю, которая произошла в Гамбурге за несколько лет до этого. То есть, и, соответственно, так он рассказывает в 1750 году, ну, вот, значит, история произошла в 1748-47 годах. Так вот, он рассказывает историю, что в Гамбург пришел этот необыкновенный странник. Он действительно странник, у него же не было такого, знаете, бэджета, где было написано там «Виленский Гаон», там, или когда он не приходил в город, его не встречали корреспонденты со словами «Виленский Гаон, расскажите там, что у вас там в жизни происходит». Поэтому еще раз, выглядел он как нищий, выглядел он как путник. Он пришел в Гамбургскую синагогу, начал учиться. Видимо, кто-то из евреев услышал о том, что его учеба, она какая-то совершенно неординарная. Видно, учился он, соответственно, тоже совершенно неординарно. Как вы понимаете, в еврейской среде слухи распространяются со скоростью света, а иногда еще быстрее скорости света, хотя Эйнштейн говорит, что такой скорости, скорее всего, нету, но еврейские слухи еще быстрее распространяются. Так вот, через какое-то время, опять же, это рассказ рав Йонатана Эйбишеца, в синагогу пришло практически все население Гамбурга для того, чтобы посмотреть на этого необыкновенного человека, который там сидит и учится. Так вот, для того, чтобы Вильнского Гаона не задавили, он в Гамбурге находился, видимо, несколько дней, я не знаю, сколько там находился, но недолгий период времени. Раф Йонтан Эбишес говорит, что вокруг него построили как такую клетку, не знаю, не клетку, решетку, для того, чтобы просто толпа его не задавила, этого совершенно необыкновенного, гениального молодого человека, которого к этому периоду времени было 27-26 лет. Это был галут Вильнского Гаона. В 1748 году Вильнский Гаон, ему 28 лет, он возвращается в Вильнюс, его семья уже живет в Вильнюсе, и с 1748 года по 1760 год Вильнский Гаон полностью посвятил себя учебе. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что учеба Вильнского Гаона эти 12 лет, но до этого тоже, как вы понимаете, учился, и, скажем так, учился не как некоторые гдали шестаки, а то, что называется, учился. Но тут у него даже учеба, она, в общем, я даже не знаю, как ее назвать. Он учился в таком подвальном помещении, где не было особо даже окон. Учился он при свечах, не при солнечном свете, при свечах. Он попросил, чтобы вот эту каморку, в которой он 12 лет учился, днем и ночью, как мы с вами сказали, Вильнский Гаон спал на протяжении 2 часов, он просил, чтобы зимой эту каморку не отапливали. Поэтому можете предположить, какая температура там была зимой. То есть там было, поверьте мне, очень прохладно. И это нужно было Вильнскому Гаону для того, чтобы, не дай бог, от переутомления не заснуть больше того времени, которое он тратил на сон. Вот в таком состоянии Вильнский Гаон провел 12 лет. В 1760 году Вильнский Гаон, он выходит из этого своего святого заточения, если так можно сказать. Понятно, я понимаю вопросы, виделся ли он на протяжении 12 лет со своей семьей. Безусловно, виделся, но только по шаббатам. Все остальное время он, опять же, находился в этой маленькой комнатке, где он изучал Тору. В 1760 году он вышел из этой комнаты, вышел уже совершенно другим человеком, и он сказал своей семье, что он чувствует, что он должен совершить путешествие в землю Израиля. И тут мы, в общем, в принципе, и подходим к тому, к чему мы должны были начать с самого начала, потому что тут мы подходим к истории письма Вильнского Гаона. Я не буду сейчас рассказывать всю историю, почему Вильнский Гаон собирается ехать в землю Израиля. Ну, опять же, в землю Израиля собирался ехать и мечтал ехать любой еврей. Тут, в общем, говорить тут не о чем. Но в учении Вильнского Гаона поездка в землю Израиля, особенно после 1740 года, потому что 1740 год для каббалистов, для людей, которые понимали секреты тайного учения, это был очень и очень знаменательный год, и многие величайшие люди именно в это время пытаются переехать в землю Израиля. Опять же, из таких великих людей, которые плюс-минус 40-е годы переезжают в землю Израиля, можно вспомнить рав Мойш Хаим Луцата, великого Рамхаля, Ора Хаима Кадоша, который тоже приезжает в землю Израиля, Баал Шем Тов, который несколько раз пытался дойти до земли Израиля, но он так до нее и не дошел, потому что он говорил, что его в землю Израиля не пускает Всевышний. Вот в 1760 году Вильнский Гаон, он захотел и сказал своей семье о том, что он должен совершить путешествие в землю Израиля. У Вильнского Гаона было две таких попытки совершить путешествие в землю Израиля. Хочу сразу же сказать нашим уважаемым слушателям о том, что сейчас для тех, кто живет ну, скажем так, в той же самой Москве, совершить путешествие в землю Израиля – это тоже такое довольно сложное такое путешествие, потому что если лететь по прямому, это очень дорого, а если лететь на перекладных, то, что называется, через другие страны, то это путешествие, в общем, у нас занимает много часов. Поэтому, когда речь идет о том, что путешествие там занимает 10, 11, 12 часов, люди ахуют, охуют и говорят, как же так можно совершать такие мучительные и длительные путешествия. В те времена, о которых мы с вами сейчас говорим, приехать в землю Израиля – это как минимум полгода, особенно если речь идет о Восточной Европе. Иногда можно было чуть быстрее, то, что называется, туда приехать, но, поверьте мне, не намного быстрее этого времени. Поэтому в те времена путешествие в землю Израиля – это очень опасно, это очень изнурительно, и немногие могли просто так приехать туда и вернуться обратно. Я не скажу, что все умирали, но смертность была очень-очень большая во время таких путешествий. Так вот, в 1760 году, когда Вильнюсскому гаону исполняется 40 лет, он отправляется в землю Израиля. Когда он доехал до города-героя Кенигсберг, современный Калининград, он пишет письмо своей семье. Существует три варианта этого письма, скажем так, они мало чем отличаются друг от друга, ну, буквально в каких-то отдельных предложениях. Мы эти предложения будем тоже смотреть, будем тоже зачитывать. Вот то письмо, которое Вильнюсский гаон пишет из Кенигсберга своей семье в 1760 году, когда он отправляется в землю Израиля, мы сейчас, в принципе, с вами и будем учить. Но перед тем, как мы его начнем с вами изучать, хотелось бы еще, опять же, 2-3 слова дорассказать о Вильнюсском гаоне, раз мы уже начали о нем говорить. Вильнюсский гаон не доехал до земли Израиля. У таких людей, как он, которые могли на вопрос, когда у него спрашивал его ближайший ученик Рав Хаим Виталь, где, допустим, находится информация о нем и о Рав Хаим Витале, я сейчас объясню, о чем идет речь, Вильнюсский гаон говорил о том, что информация о любом человеке, она зашифрована в Торе. Там есть полностью вся информация о нем. Тора – это некий генетический код, прошу прощения за такое сравнение, мира. Там сосредоточена вся информация в неких таких духовных, генетических таких вот клеточках. И там написана информация о всем и о каждом. Поэтому на вопрос Рав Хаим Витале, а где же находится он ему тут же показал то место в Торе, где зашифровано имя Элиягу бен Рав Шлома Залмана, Вильнского гаона. Поэтому к чему я просто это все рассказываю, что человек воспринимал мир не так, как воспринимаем его мы, рассказывает о том, что вполне вероятно, он даже, может быть, сел на корабль для того, чтобы отправиться в землю Израиля. Опять же, мы не знаем, сел он на корабль, не сел на корабль. Тогда обычно плыли в землю Израиля через Румынию в конце 18 века, прошу прощения. Первый человек, который освоил совершенно другой, новый путь в землю Израиля, это был Рав Нахман из Брасова. Он, наверное, был один из первых людей, который решил поплыть в землю Израиля через Одессу, которая тогда только-только была создана как город, который мы сейчас знаем. И руководил ей тогда местный мэр, которого звали Дерибас. Так как Одесса в те времена еще не существовала, тогда обычно все это путешествие шло через Румынию, не будем сейчас много об этом говорить. Как бы там ни было, во время этого путешествия говорят о том, что у Рав Шлома Залмана в руках была Тора, которую он изучал постоянно, и у него случайно Тора упала, и когда Вильнюсский гаон поднял Тору, он увидел о том, что она упала на страницы из книги «Дворим», где была фраза которая была предназначена Моисею, Моше, где было написано: «И не перейдешь ты Иордана этого». И Вильнский Гаон, он посчитал о том, что свыше ему запрещают посетить землю Израиля. В этом же 1760 году Вильнский Гаон возвращается в Вильнюс, и до 1797 года на протяжении 37 лет начинается совершенно другой этап в жизни Вильнского Гаона, этап, когда он преподает своим ученикам свое великое знание. Сначала он преподавал в центральной синагоге Вильнюса, потом один из богатых людей выкупил ему помещение на втором этаже двухэтажного такого домика. В этом помещении Вильнский Гаон, он устроил свою синагогу, где он учился, молился со своими учениками, и там же находилась его маленькая комнатка, где он учился самостоятельно, и в этой маленькой комнатке с ним могли учиться только самые-самые его близкие ученики. Вот мы уже не единожды упомянули с вами одного из самых ближайших его учеников, рав Хаим из Воложина. Рав Хаим из Воложина говорил о том, что Вильнский Гаон был настолько скромным человеком, то есть казалось бы, что, ну, наверное, такой человек, он должен быть где-то, то, что называется у нас, не от мира сего. Вильнский Гаон, безусловно, он весь был погружен в учебу, но при всем при этом он был необыкновенно скромным человеком. Он никогда не занимал никаких должностей, он не был раввином в Вильнюсе, не был главным раввином. Как у меня один из моих детей недавно спросил, говорит: «Пап, ты, говорит, там все тут главный раввин?» Ты, говорит, тут главный раввин? Я говорю: «Да, я, говорю, тоже главный раввин в нашей общине». Но так как в нашей общине я и один, то, в общем, я первый парень на деревне, а в деревне один парень. Так вот, в те времена Вильнский Гаон не был не просто главным раввином, и он не занимал раввинскую должность в Вильнюсе. Всю жизнь он ходил в одежде такого бедного еврея, всегда считал себя человеком, который постигает какие-то премудрости, он не понимает, за что его там хвалят, за что его там говорят о том, что у него есть какие-то супер неординарные способности. Он не понимал эти вещи, потому что он считал себя простым евреем, как он говорил, который пытается найти в жизни истину. Ну и последнее, наверное, несколько таких деталей о жизни Вильнского Гаона, раз уж начали говорить о том, что он не занимал должность главного раввина. Однажды он рассказал своим ученикам, что он не занимал никаких должностей в Вильнюсе, и было это связано с одной историей, которая произошла еще во времена его юности, видимо. Так как он был человеком, очень знающим человеком, рассказывает, что однажды к нему пришел некий бедный портной и принес ему курочку. Ну, курочка и раввин – это целый такой, наверное, этап еврейской истории. Как вы понимаете, курочек тогда не покупали в магазине. Курочек кушали не так часто, люди жили очень бедно. Как правило, если у людей люди скапливали какие-то копейки, курочку несли резнику, резнику, шойхиту, он ее, как правило, шхитовал, после чего курочка приходила домой к хозяйке, и хозяйка, вот она уже начинала снимать с нее перья, там, ну, в общем, и сделать все вещи, которые сейчас, в общем, делаются в магазине. Так вот, если в курочке находились какие-то вещи, что делало эту курочку подозрительной, не в смысле того, что выглядела она подозрительно, а в смысле того, что она была подозрительной с точки зрения кашрута, то, соответственно, тогда тут же шли к раввину для того, чтобы показать эту курочку. Это практика в те времена, как нам сейчас это кажется не странным, была, ну, как бы повсеместной. И горе тому человеку, если раввин, посмотря на его курочку, скажет о том, что она не кошерна. То есть это значит о том, что человек, у человека нету там курочки, то, что называется, не просто на шаббат, а, в общем, это огромные деньги, которые человек, опять же, скапливал для того, чтобы купить эту курочку. Так вот, расскажу, что это бедный портной. Он пришел к Вильнскому гаону, показал ему эту курочку. Вильнский гаон на нее посмотрел и сказал, что она не кошерная. Ну, портной, услышав эту страшную для себя трагическую новость, он сказал: вот как хорошо, рав Ильягу, что я к вам пришел, потому что я до этого заходил к нашему главному раввину города, он сказал, что она кошерная. Ну, вопрос, почему же тогда он заходил к Вильнскому гаону? Скорее всего, так как в Вильнюсе и портные были огромные праведники, огромные цадики, то что называется, видимо, портной посчитал, что главный раввин города, видя, что перед ним находится бедный человек, который, в общем, не то что там каждую копейку считает, каждую секунду своей жизни, видимо, нашел какое-то облегчающее мнение, по которой эта курица могла считаться кошерной. Ну, в общем, и этот портной, держа эту курочку в руках, вышел с дома Вильнского гаона и тут же встретил проходящего главного раввина. Он сказал: видите, ребе, вот вы мне сказали о том, что курочка – это кошерная, она, вот, рав Ильягу сказал, что не кошерная. Не в смысле того, что вы неправильно сказали, а в смысле того, что вот я хотел, чтобы, ну, по всей строгости закона, то, что называется. Главный раввин сказал, чтобы он эту курочку ни в коем случае не выбрасывал. Он зашел к Вильнскому гаону и говорит ему: рав Ильягу, я прошу прощения, я понимаю о том, что ваши знания, они, наверное, несравнимы с моими знаниями, но я все-таки главный раввин города. И если, ну, я буду говорить одни вещи, вы будете говорить другие вещи, то, ну, это будет неправильно. И Вильнский гаон с ним абсолютно согласился и сказал ему, что это абсолютно правда, он просто не знал о том, что этот портной до этого просил точку зрения у другого человека. И тогда главный раввин сказал: знаете, чтобы, ну, показать всем, что я все-таки главный раввин в городе, мы все-таки должны пойти к портному в шаббат и вместе скушать эту курицу, для того, чтобы вы показали о том, что, ну, в общем, вы принимаете мою точку зрения. Вильнский гаон сказал, что, конечно, только так он и поступит. Вместе с главным раввином они пришли в бедный дом бедного вильнюсского портного. Ну, его жена, которая увидела таких гостей в своей лачуге, где они жили, несла этот бульон, руки у нее тряслись от волнения, и, пронося этот бульон, в него случайно упала свеча, которая там горела, я не знаю, видно, как-то она задела ее, она упала в эту кастрюлю с бульоном, и всем было понятно, что бульон кушать нельзя. И главному раввину города, и портному было понятно, почему свеча туда упала, и почему бульон, в конце концов, не съели. Но с этого момента Вильнский гаон сказал, что он решил, что он никогда больше не будет занимать никаких должностей, чтобы никогда больше не помнить глаза этого бедного портного, которому он был вынужден сказать о том, что его курица некошерная. Это, дорогие мои друзья, 2-3 слова о Вильнском гаоне. Мы недорассказали его биографию и даже еще не дошли до письма. Ну, что я могу сказать? Спасибо большое, что вы были со мной на этом уроке. Ну и продолжение в следующей серии, на следующей неделе. Спасибо всем большое за внимание.